Здравствуйте, друзья. Итак, второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Говорим мы на этот раз о футболе. Тем более, что повод прекрасен. Это московское дерби, самое скандальное, самое интересное, самое нервное. ЦСКА принимал на своем стадионе московский «Спартак». Ну, собственно, и ЦСКА тоже столичный клуб. Ну и мы об этом матче, равно как и об остальных, говорим с Александром Кузмаком, главным редактором радио «Первое спортивное». Александр, привет.
Приветствую, Леш.
Ну, вот я для себя это определил так, что хорошо скандальное дерби. То есть был скандал, действительно, и не один. Там есть разные аспекты, которые обсудим. Но, с другой стороны, не было какого-то негатива, не было вот какого-то негативного осадка, если хочешь. Согласен ли ты с таким утверждением?
Да, я согласен с ним, потому что судейство было одинаково неточным в обе стороны. И поэтому, исходя из этого, наверное, и не было, так сказать, скандала, потому что обе команды удовлетворились именно игровой частью. Поскольку не игровая, хотя и была связана с ошибками судейскими, но, тем не менее, и те, и другие сошлись на том, еще исходя из драматургии игры, что, ну, в общем и целом, результат вполне справедливый. То есть это ничья, наверное, тот случай, когда она не устроила никого с точки зрения турнирного результата, но устроила с точки зрения самой игры.
Кроме «Зенита», я бы так сказал.
Ну, я честно говорил об этом и писал даже в своем телеграм-канале. «Зенит» уже чемпион. Я не верю в другие варианты. Другое дело, что, так сказать, я не могу приветствовать такое чемпионство только по одной причине, из-за количества легионеров в заявке «Зенита». Все остальное, «Зенит», очевидно, наиболее сильная команда страны, и тут спору нет.
Но, кстати, если возвращаться к этому матчу, был еще один эпизод, который можно считать скандальным. Это вот та самая ситуация, предшествовавшая первому голу, когда Роман Зобнин остановился, увидев лежащих сразу игроков и ЦСКА, и «Спартака», там, по-моему, Караскали и Квинси Промес были, и продолжилась атака, в результате армейцы забили, Федор Чалов это сделал, и после первого тайма Гильермо Баскаль, так сказать, в эмоциональном порыве обратился к тренеру ЦСКА Федотову с двумя словами «фэрплей», но все это сопровождалось эмоциональным выплеском, как-то не очень уважительно, может быть, отозвался Федотов по этой ситуации, что-то сказала безусловное и непременное в таких случаях Зарема Салихова. Вот в этом случае давай попробуем его разобрать. Я прекрасно понимаю, что Зобнин не прав, что нужно играть до свистка. Если Карасев, арбитр этого матча, не остановил встречу, значит, нужно было продолжать борьбу.
Да.
И все же, вот у меня есть две реминесценции исторические. Первая – это ситуация, связанная с Игорем Нетто, который указал,
да,
что,
конечно,
мяч прошел сквозь сетку. Вторая – это та же ситуация со сборной Советского Союза на чемпионате мира 1962 года. Мяч ушел за лицевую линию. Наши остановились, уругвайцы продолжили играть, забили гол, мы вылетели из чемпионата мира. Везде фэрплей. Правы уругвайцы? Правы. Не правы наши? Не правы. Прав Нетто? Абсолютно прав. Но наши-то проиграли, мог ведь и не указывать, правда? Могли не останавливаться.
Ну, практически вот в этой ситуации, то есть вот те два исторических примера, которые ты привел, и эта ситуация, они были бы, наверное, похожи. Ну, если рассматривать эти эпизоды, они немножко отличаются сами по себе. Потому что Зобнин не прав в первую очередь, потому что продолжилась игра. В случае с эпизодом, связанным с Нетто, игра была в любом случае остановлена. То есть это был некий конечный эпизод. Если иметь в виду историю, вот если смотреть на фейерплей, да, и на человеческие качества, и то, о чем, так сказать, говорили потом и сам Зобнин, и Антон Зиньковский, то, ну, с точки зрения человеческих качеств, конечно, Зобнин поступил, как ему кажется, он поступил честно, логично, да, увидев, что на газоне лежат игроки, и надо бы игру остановить. Он просто поступил методологически неправильно, и когда ему был задан этот вопрос, когда его спросили о том, не проще ли было выбить мяч в аут, вот тут он даже несколько потерялся и сказал, ну да, наверное, надо было просто выбить мяч в аут. То есть, на мой взгляд, из этого эпизода раздули нечто большее. Тут никакой подлости особенной со стороны армейцев я, честно, не нахожу. Мяч оставался в игре, свистка не было. Может быть, даже Гаич, который мяч подхватил, и не видел, что произошло у него за спиной.
Ну, о подлости-то вряд ли может идти речь, я же не об этом. А потом мы же нагнетаем. У нас вокруг каждого матча должны быть вот эти трэш-токи, все эти, значит, упреки. Это же здорово, правда? Без этого же скучно.
Ну, с этой точки зрения, безусловно, нет. Если мы хотим сделать из этого что-то веселое, то да, то, безусловно, так сказать, и подогреть обстановку. Но с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, в этом матче были гораздо более вопиющие эпизоды, которые можно обсуждать, если мы хотим раздуть из них некий скандал.
Например, да, я не заметил, правда, искренне говорю.
Ну, например, эпизоды с показанными или не показанными красными карточками, эпизод с падением Соболева в штрафной ЦСКА, эпизод с Промесом, который ударил по ноге. С одной стороны, ударил по ноге Рошу, с другой стороны, Роша, очевидно, так сказать, упал так, как будто ему как минимум эту ногу бензопилой отрезали.
Угу.
Вот эти эпизоды, на мой взгляд, это неточности судейства. Я понимаю, что имел в виду арбитр матча Карасев, когда задал, как принято говорить, некий вектор, некую такую вот некий стиль судейства. Но в этом стиле судейства, на мой взгляд, ну, были допущены просто очевидные ошибки, которые, в общем-то, могли повлиять на результат. Более того, там был эпизод очень характерный, когда Соболев упал после единоборства уже во втором тайме. И вот тут как раз Карасев остановил игру, а ее не надо было останавливать. Мы получили бы очень острую атаку «Спартака». А вот здесь он как раз игру остановил, хотя можно было бы этого не делать. Поэтому, на мой взгляд, судейство было неточным. Оно бы не было совершенным в этом матче.
Это да, но оно было справедливым, потому что как бы разменял арбитр. Во-первых, он дал побороться. Во-вторых, вот эти красные карточки, много раз пересматривал эти эпизоды. На самом деле там, я бы не сказал, что такая отчаянная грубость была, за которую стоило вот так вот карать. Просто арбитр олдскульно судил, то есть без всяких варов. Ну, вары-то применялись, но как бы не обращая на них внимания, давал поиграть, давал побороться, не удалил, хотя если придираться, то мог бы, наверное, спартаковца там в самом начале, и тогда бы игра была, наверное, испорчена. Так что я, например, за Карасева, даже вот при этом якобы неназначенном пенальти, да бог с ним, все справедливо.
Алексей, вы меня просили найти скандал?
Да.
Я не хотел его искать.
Да, все правильно. Еще вот такой момент. После перерыва оба тренера сделали замены и, в частности, заменили иностранцев. То есть, казалось бы, Караскаль – одно из таких важных приобретений ЦСКА. А вот как только он ушел, команда заиграла. Ну вот его в середине где-то тайма, по-моему, да, заменили, если я правильно понимаю.
И главное, что вышел Обляков, который сделал второй мяч ЦСКА, второй мяч Чалова.
Я на это и намекаю. Ну и перегруппировал Абаскаль свою оборону, убрав Миху Мевлю. И тоже на пользу, в общем-то, и Зиньковский тоже появился, забив прекрасный мяч. Правда ведь, да? Вот у меня возникает тебе такой вопрос уже более широкий. Вот смотри, вроде бы есть у «Спартака» Денисов, есть Маслов на эту позицию. В конце концов, там, конечно, Джики, безусловный авторитет. Литвинов, Чернов еще взятый. Вот пять российских футболистов. Зачем еще берут человека, который не пригодился «Зениту»?
Ну, этот вопрос, конечно, наверное, надо задавать.
Это понятно.
Клуба. Это не отговорка в данном случае. Я могу предполагать только такое развитие событий, что «Спартак» в этой ситуации, будучи, ну, относительно стесненным в средствах, испытывал необходимость, может быть, тех игроков, которые были упомянуты до этого, но все-таки не Маслов, а на сегодняшний день еще, ну, в первую очередь, наверное, он, да и даже и Чернов, не являются стопроцентными игроками основного состава. А вот что касается того же Денисова и даже Литвинова, то это те игроки, которые гораздо более универсальны и могут действовать на разных позициях, а значит, он, может быть, было стремление именно, скажем так, разгрузить для них линию обороны, да, и сделать из них более игроков более универсальных, более предрасположенных к атаке. Но что касается самого Мевли, то, ну да, безусловно, так же, как и Рыбус, кстати, это, в общем, не те футболисты, которые прям стопроцентно игру «Спартака» усилили, если усилили вообще. То есть, хотя «Спартак», наверное, от их отсутствия бы много не потерял.
Да, так и есть. А вообще, в целом, впечатление какое? Начало за ЦСКА, потом «Спартак» переворачивает игру и действительно начинает как-то по-другому действовать. Что уж там, не знаю, Баскали на каком языке объясняет. Но, тем не менее, переворачивается картина. Потом снова. За кем в итоге приоритет? В чем тебе понравились армейцы, в чем спартаковцы? Ну, мы говорили о том, что ничья справедливая, это понятно. А все-таки, если в деталях.
Ну, в первую очередь, что вообще понравилось в этом дерби, помимо того факта, что очень много российских футболистов сыграли свои роли, в первую очередь у «Спартака». Почему в первую очередь? Потому что «Спартак» очень молодая команда. Потому что ЦСКА, его россияне, армейские, они все-таки постарше. Большей частью, я имею в виду те, которые определяют игру. Даже тот же Обляков, не говоря уже про Чалова. Поэтому, в первую очередь, что касается «Спартака», радует то, что вот эти полсостава из игроков, которым 20, 21, 22 года, они уже сейчас достаточно матерые для того, чтобы в таком дерби не сломаться психологически, как бы не сбросить обороты, не сдать, а наоборот эту игру, так сказать, и усилить, и главное вести ее очень стилево, вот вести ее так, как ее выстраивает сам Абаскаль. Это первое, что понравилось. А во-вторых, ну, пожалуй, наверное, впервые за долгие годы ЦСКА и Спартак подошли к этому матчу, ну, примерно в одинаковых игровых и функциональных кондициях. Поэтому мы увидели вот именно столкновение двух равных команд, играющих в разный футбол, но тем не менее играющих в свой футбол. То есть вот эти два стиля, а когда это так, при равной игре, да, ну, преимущество переходило из рук в руки. Был первый тайм, который был за ЦСКА, был большой отрезок второго тайма, где Спартак смял просто армейцев. Но армейцам надо дать должное, они почти удержали удар, да, и сумели отыграться.
Ты ведь наверняка смотришь и матчи, там, Еврокубков и так далее.
Конечно.
Как тебе один из лучших по уровню матчей российского чемпионата в сравнении с высокими образцами?
Ну, смотря с чем сравнивать, в первую очередь, что радует, в нашем чемпионате стало радовать все больше и больше, это интенсивность игры. Сравнить, насколько эта интенсивность велика относительно, скажем, лучших матчей испанского, английского или итальянского первенства, мы сможем только, когда они встретятся между собой. Но визуально, как зрелище, нынешний чемпионат России один из лучших за последнее время. Опять же, вынося за скобки «Зенит», мы видим очень много интересных команд. Очень интересно наблюдать за крыльями Советов. Угу. Очень интересно смотреть за Краснодаром. Да, он нестабилен, но тем не менее, временами, я уже не говорю про Ростов. Команды так или иначе обретают некую самобытность, во многом, на мой взгляд, еще и потому, что начали изыскивать внутренние резервы. А значит, команды стали работать на перспективу и вырабатывать некий свой стиль игры, свой подход, какие-то свои вот собственные нюансы игры, и это очень смотрится. Да, есть, конечно, и неудачные примеры, но они только подтверждают, на мой взгляд, эту же мысль, например, «Локомотив», который никак не разберется внутри себя, и это связано, конечно, с проблемным руководством.
Да, «Локомотив» стал таким «Спартаком» где-то двухлетней давности, примерно так, да?
Похоже, да.
Такой раздрай какой-то организационный, кстати, руководители были примерно те же. Но вот сегодня информация поступила о том, что Лоськов с Пашининым вернулись в тренерский штаб, и говорят, что зимой Локтионов возглавит команду. Уж не знаю, принесет ли это успокоение железнодорожным болельщикам и прочим. Как считаешь?
Ну, я бы вообще сказал, что смена тренера посреди сезона, она имеет смысл только в том случае, если команда откровенно стоит на вылет. Локомотив, на мой взгляд, все-таки не стоит на вылет по классу игроков и вылетать не должен. Тут скорее нужна некая встряска внутри клуба и, может быть, некий джокер. А когда мы говорим про Галактионова, тут самая главная проблема, он в этой ситуации крепко подставляет свою нынешнюю команду, уходя по ходу сезона. Поэтому это судорожное немножко действие со стороны Локомотива, а их много было в последнее время. Поэтому я, ну, в общем, я не приветствую подобного рода переходы по ходу сезона, если только они вот не обусловлены какими-то прям, ну, вот караул, что называется, ужас-ужас. У «Локомотива» ужас-ужас с игрой, но я бы работал, опять же, на перспективу. Сезон, очевидно, потерян. То есть уже говорить там о каких-то трофеях не приходится. Я бы все-таки думал о том, чтобы назначать тренера на более долгую перспективу. А то, как он уходит из Нижнего, это создаст проблемы, в общем, вполне неплохой себе команде, потому что, ну, неизвестно, что теперь с ней будет.
И не может не выручить эту команду, куда он приходит.
Конечно, конечно, именно так.
Тем более, вот если так рассматривать, есть авторитетные очень люди, Лоськов с Пашининым, который даже уже заменяя по ходу разнообразных отставленных тренеров, они, в общем, неплохие вещи-то демонстрировали. И тут ж я не знаю, чей вес, учитывая то, что для Лоськова это вообще родной клуб, и для Пашинина тоже. А вот здесь, ну, как человек приживется, тем более вокруг такой команды всегда вот это вот бизнес-накипь присутствует, эти вот галстучки, эти костюмчики, эти эффективные менеджеры, которые тянут каждый в свою сторону. Тут ж я не знаю, у меня большие вопросы, честно говоря.
Я даже вот именно не просто соглашусь с тобой в данном случае, а соглашусь именно с характеристиками, с формулировками. Мне довелось перед началом сезона еще летом побывать на некой встрече, организованной руководством «Локомотива». Это вот и были как раз те самые галстучки, и пиджачки, и костюмчики. Говорилось много красивых слов. Она была, так сказать, подведена красивая теоретическая база, а на выходе мы увидели, так сказать, полный караул, полный провал, причем по всем направлениям. Я помню, как тогда я руководителю клуба тогда задал вопрос на этой встрече. Я спросил, а каким вы видите конечный результат работы вот в этой системе координат? На что он сказал, мы хотим сделать «Локомотив» финансово успешной командой, которая будет приносить прибыль. Вот. А прибыль в данном случае, под прибылью предусматривалась в первую очередь выращивание и продажа игроков. то есть в другие клубы, да, в основном в европейские. Для «Локомотива», на мой взгляд, это, ну, весьма сомнительный путь развития.
Тем более в тех ситуациях, в которых мы оказались.
А теперь тем более. Ну, теперь, конечно. Теперь о какой, правда, зависеть и можно.
Да, ситуация тут сложная у «Локомотива». Еще, знаешь, один момент, который меня вот так вот бодрит. Все-таки появляются ребята, которые наши именно, молодые ребята. Та же Академия Чертанова. И ребята, кстати, благородный очень поступок совершили. Они выплатили вот ту самую недостачу за своего руководителя, за Николая Ларина, которого осудили, там сейчас идет процесс реабилитации, в общем, они собрали деньги, а их много, вот, школа кого выпустила. Я почему вспоминаю, там «Крылья Советов» очень во многом зависит от этих ребят, тот же Пеняев, который отличный гол забил, ну и так далее. То есть мы сейчас говорим, вот неизвестно, откуда появился Сычевой, хет-трик, потом еще несколько мячей. Вот они откуда-то возникают, эти ребята, на тех местах ровно. Я никогда не был поклонником лимита на легионеров. Но вот ровно на тех местах, где мог бы играть условный Мевли или Рыбус. Понимаешь, о чем я говорю?
Что лишний раз доказывает, что вот эта ситуация, она вынудила во многом, кого-то еще и не вынудила, как «Зенит» тот же самый, руководителей клуба в первую очередь работать со своими игроками, работать на перспективу, а не думать о том, что мы изначально сами ничего не можем, а игроков у нас нет. Как выяснилось, они есть. Вопрос в том, что в этой ситуации им нужно было дать возможность играть. И как только эту возможность им предоставили, мы увидели бурный прогресс, причем он очевиден даже невооруженным взглядом и со стороны игроков «Крыльев», и игроков «Краснодара», того же и «Динамо». Вот мы говорим там, да, и про Захарова, и про Тюкавина, и про Грулева, и, естественно, «Спартак» в первую очередь, и частично «ЦСКА». Вот, и поэтому тем более становится обидно, когда в составе чемпионов России на поле выходит 8 легионеров, и более того, еще и заводится разговор о том, чтобы двоим из них дать российское гражданство.
Да, к чему это делать, непонятно, особенно если учитывать, что, по мне так кажется, наша сборная еще довольно долго не будет выступать на международной арене.
А, понятно. А для того, чтобы там же проблемы финансовые, в первую очередь, даст возможность экономить в деньгах в силу налогообложения.
Да, действительно, и это тоже проблема. Но «Зенит» особая история. И тут, кстати говоря, интересы клуба, так сказать, встают в разрез, как мне кажется, с интересами вообще российского футбола. Вот представь себе на секунду, а это уж точно явная перспектива, что через пару лет мы у себя в лиге, в РПЛ можем иметь Луганскую «Зарю», Донецкий «Шахтер», не знаю, там клубы из Симферополя или Севастополя, из Херсона и так далее. То есть прирастает такая крайне футбольная территория с футбольными людьми, разумеется, да?
Конечно.
А вот из-за того, что у нас в одной команде 8 бразильцев разнообразных, не только бразильцев, иностранцев, мы эти клубы не можем включить, потому что это противоречит директивам FIFA и UEFA.
Я бы даже сказал больше. Меня даже больше волнует сейчас еще пока не эта часть вопроса, сколько то обстоятельство, что такое ощущение, как будто в руководстве «Зенита» по-прежнему не верят в то, что команда, очевидно, перегружена легионерами. То есть это та ситуация, когда если сейчас из команды убрать 3-4-5 легионеров, «Зенит» все равно останется сильнейшей командой России. Но вот это вот постоянное стремление, вот как я забыть не могу в данном случае, гол Монтуана в ворота ЦСКА. Я про этого человека вообще ничего не знал толком до тех пор, пока он не вышел на поле. Вот было ощущение, что вроде и так хорошо, но надо еще лучше. И при этом мы видим, что эта команда по-прежнему является командой, представляющей один из самых самобытных с точки зрения даже последних 20 лет футбольных городов, потому что целое поколение великолепных футболистов, воспитанников Санкт-Петербурга, определяло игру сборной России на протяжении долгого времени. А сейчас зрители в Санкт-Петербурге на самой красивой арене в России и, наверное, самой комфортабельной, должны, я не знаю, как им это удается у них, да, болеть за Клаудини, Малкома и, так сказать, и всех остальных.
А что с этим делать, с твоей точки зрения? Законодательно как-то менять, хотя при нынешнем руководстве РФС это невозможно, или другими способами? Просто победить такой вот «Зенит», доказать, что он не лучший?
Во-первых, его уже побеждают периодически, редко.
Ну, это видим, да, единично.
Но здесь «Зенит», да, «Зенит» здесь становится таким очень сильным раздражителем, безусловно. А во-вторых, «Зенит» этим делает в основном хуже только самим себе, потому что, да, он очень силен, да, он лучший в России, но на его фоне и играми с ними он себе фактически создает соперников. То есть вот, что я имею в виду, тоже «Динамо», тот же «Спартак», у которого игры с «Зенитом» сейчас полным-полно в силу еще и Кубка страны, он просто повышает уровень конкурентов в этой ситуации. Потому что рано или поздно с этим «Зенитом» начнут играть. И начнут играть на равных. Это повышает просто уровень, такой спарринг своеобразный происходит. И когда это случится, очень не хотелось бы, чтобы «Зенит» вновь взялся за чековую книжку с попыткой купить еще более сильных легионеров, вместо того, чтобы работать на перспективу.
Ну, в каком-то смысле это, наверное, и невозможно. Просто потому, что мы сейчас в изоляции футбольной. Тут уж можно не стесняться.
Ну, бразильцы-то едут.
Ну, едут, да, действительно. Но они потом тоже будут стремиться все-таки в какой-нибудь европейский клуб, где Лига чемпионов или там Лига Европы попасть. Хотя, что тут прогнозировать? Тут ситуация заключается в том, что если, предположим, оставить «Зенит» за скобками, представляете, какая борьба. «Спартак» 26 очков, «ЦСКА» 25, «Ростов» 25, «Краснодар» 21. То есть это же было бы просто такое пиршество не только самого футбола, но и борьбы за высокие места.
Да.
А так без Еврокубков только золото имеет значение, скорее всего.
С одной стороны, да. С другой стороны, очень бы хотелось, чтобы вот эта борьба привлекала зрителей на стадионы и болели, как болеют в Нижнем, как болеют в Самаре, как болеют в других российских городах. Именно это такая пока несбыточная, но я считаю, что вполне себе реализуемая мечта, чтобы люди болели в городах за своих игроков. Грубо говоря, это работает на нашу самооценку российского футбола. Когда сейчас смотришь на тот же «Спартак», а на него приятно не просто смотреть, а за него приятно болеть, потому что играют российские ребята. Во многом еще и воспитанники клуба. А даже если и нет, все равно такая талантливая, хорошо найденная, выращенная молодежь. И это действительно вызывает самые приятные эстетические эмоции. А то, что у них тренер иностранец, ну, в этом смысле, да, наверное, методологически нам есть куда стремиться. Но одно дело тренер, а другое дело исполнитель.
Ну, тренер, кстати, нельзя сказать, что вытащили мошну, растрясли и приобрели какого-то супер-пупер знаменитого. Парнишка-то, ему тоже есть что доказывать. Фактически тренера-то мы тоже растим, наш чемпионат.
И это тоже здорово.
Конечно, я вообще всегда был за то, чтобы если и брать легионеров, то вот которые на взлете, которые молодые, которые открывались бы нами. Ну вот как в конце концов, если мы вспомним историю того же Яя Торе, игравшего в чемпионате Украины. Я не помню уже за какую команду, чуть ли не за Мариуполь тогда он выступал.
Ну давай вспомним Неманию Видича, например.
Видишь, да, да, были такие примеры, да и Роха, почему не вспомнить, тоже,
да,
тоже вариант. И действительно, вот эти люди выросли, уехали, за них получены хорошие деньги. В этом смысле, кстати, «Локомотив» меня вот это не покоробило, но если такая возможность есть, почему нет? Тем более, что молодняк-то поедет, условия у нас хорошие, зарплаты неплохие, чемпионат интересный, тут есть о чем подумать. Слушай, а почему так мало публики все-таки? Как ты считаешь?
Если, так сказать, оставлять историю с фан-айди за скобками, потому что это как бы отдельный разговор. Ну, я бы не сказал, что ее уж прям до такой степени мало. Ее маловато, конечно, безусловно. Это тоже требует времени, на мой взгляд. Это тоже такая история эволюционная. Как ни парадоксально, что называется, не пойми превратно, но я был бы совсем не против, чтобы вот эта изоляция, созданная искусственно нашему российскому футболу, чтобы хотя бы еще пару лет она просуществовала в нашем футболе. Потому что это даст возможность болеть того же «Факела» получать удовольствие от любимой команды, а не облачить жалкое существование на фоне там нашпигованных легионерами лидеров. Чтобы болельщики привыкли ходить на хорошие стадионы, и, в общем, это тоже это некий элемент, ну, если угодно, массовой культуры, над которым тоже предстоит там много работать. Но вот «Факел», на мой взгляд, это едва ли не лучший пример того, как при грамотном подходе команда, которая не является лучшей в чемпионате, но, тем не менее, при правильной тактике игры, при правильном вот этом настроении, что ли, которое задает «Факел», команда пользуется такой любовью у своих болельщиков.
Да, действительно, тем более, что нельзя уж сказать, что в Воронеже был прям современный такой стадион, такой же, как в Нижнем или в Ростове. Спасибо, говорю я Александру Кузьмаку, главному редактору радио «Первое спортивное». Интересная была беседа. Это Алексей Осин. Удачи и счастливо.